На Хабирме рекомендуют. Включайте дальний свет в понедельник, вторник, четверг и пятницу 7.50, 15.50 и 21.50. Большая программа в среду в 13.05.
Мы расскажем вам обо всем, что движется.
Итак, добрый день, 13.08, столица Прикамья, это «Дальний свет», у микрофона Роман Попов, а у меня в гостях директор Пермского внедорожного клуба Александр Постоногов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я сейчас напоминаю, почему мы, собственно говоря, решили вдруг поговорить о внедорожниках, как вы наверняка слышали в наших промо-роликах. Дело в том, что вот в минувшие выходные состоялось уникальное спортивное событие для Прикамья «Телеком Трофи». «Телеком Трофи» — это GPS-ориентирование. Значит, это такие взрослые дяди на очень больших машинах играют, как правильно-то, наверное, 12 записок, что-нибудь типа такого, да, то есть ездят в течение суток по абсолютно непролазной местности, собирают какие-то контрольные пункты, замечательная вещь. И сейчас об этом мы поговорим поподробнее. Так, 261-8867, это у нас телефон прямого эфира, это значит, что вы можете звонить и задавать свои вопросы. Итак, Александр, ну что же, пару слов о «Телеком Трофи», какие у нас новинки в этом году на «Трофи» и сколько было экипажей, вообще какую-то краткую характеристику.
Ну, если говорить серьезно, то у нас состоялся 5-й этап Кубка Урала и Сибири по трофи-рейдам. Предыдущие 4 этапа проходили на территории Кировской области, Тюменской и Свердловской областей. На нашем 5-м этапе выступало более 50 экипажей, приезжали спортсмены из Екатеринбурга, из Челябинской области, из Башкирии, то есть был очень представительный состав участников, были чемпионы России и победители чемпионатов России, то есть и мастера спорта. То есть очень такое было качественное.
Представительный форум, да?
Да.
А я знаю, что у вас была такая интересная очень новинка, когда к соревнованиям допускались любители на некоторое время. Расскажите об этом подробнее.
Ну, на самом деле, не новинка, то есть в прошлом году было то же самое. То есть в формате 30-часового ориентирования для основных участников был небольшой временной отрезок 6-часовой, где любители могли испытать свои силы и посоревноваться уже между собой, так сказать, на больших таких соревнованиях. Вот это мероприятие состоялось, у нас было 13 экипажей, и они были объединены в пары, по два, где-то по три экипажа, и между собой попытались разыграть небольшие призы и поучаствовать, так сказать, в таком большом взрослом соревновании.
Наверняка логично предположить, да, что если есть любители на неспортивных, неупакованных машинах, то профессионалы наверняка ездят на автомобилях, специально приспособленных для подобного рода соревнований. Можно пару слов о таких вот автомобилях? То есть они были разделены по каким-то категориям, или это мог быть любой автомобиль?
Ну, как в любом виде спорта присутствуют определенные категории. У нас присутствовало 4 категории, это были 3 автомобильные категории, то есть обычные стандартные машины, подготовленные внедорожники и прототипы. А также 4-я категория была специально так называемые квадроциклы. Это такие небольшие 4-колесные средства передвижения по пересеченным местам, очень маневренные, очень проходимые, которые и не мотоциклы, и не автомобили. Но с этого года специально даже в России создана федерация по квадроциклам, и уже с следующего года будут проходить и для них такие взрослые соревнования в рамке Кубка России, Чемпионата России.
Пару слов о как раз автомобилях, которые вы называете прототипы. Что вот это значит? Значит ли это, что это такие огромные машины-монстры, которые уже и на автомобили-то, которые по дорогам ездят, не похожи?
По дорогам делать им, в общем-то, нечего. Гораздо уютнее себя чувствуют вне дорог. То есть это специальная категория прототипы, то есть жесткие требования также существуют, и автомобили просто переделываются для того, чтобы именно уже участвовать только в соревнованиях. То есть по городу на них люди не передвигаются.
А автомобили, на которых люди передвигаются по городу, значит, которые могут участвовать в ваших соревнованиях, чаще всего Нивы, УАЗики?
Это самые разные марки внедорожников, и Нивы, и УАЗики, и автомобиль иностранного производства тоже присутствует, причем уже в широком уровне. И очень часто пересаживаются спортсмены именно с наших машин на иномарки.
А на иномарки на какие? Какие пользуются спросом?
Это традиционные такие утилитарные внедорожники, Land Rover, Nissan, Toyota и Судзуки, ну и подобные. Даже есть люди, ездящие на Гелендвагенах. То есть, представляете, Мерседес переделанный там, ну, настоящий там спортивный автомобиль. Ну, это реально.
А в таком случае, смею предположить, что вообще сами такие соревнования для участников обходятся очень дорого.
Смотря в, как бы, в какой категории, конечно же, участвовать. То есть, в общем-то, любой вид автоспорта, любая дисциплина автоспорта, она не дешевая. И, в общем, будь то это соревнование по картингу или там по мотоциклетному спорту, это в любом случае затраты, не говоря уже там о Формуле 1.
Итак, значит, люди переделывают иногда даже очень дорогие автомобили. Просто-напросто там они, эти машины по городу ездить не могут, они могут участвовать только в соревнованиях, в это вбухиваются огромные деньги. И тут люди собираются со всей России. И задается логичный вопрос человеку посторонний. Вот человек посторонний задает абсолютно логичный вопрос. Он спрашивает, а зачем? То есть, а что это людям дает вообще?
Ну, это происходит не сразу, то есть не с того ни с сего вдруг человек взял, переделал машину и куда-то там поехал, такого не бывает. То есть он проходит несколько, как бы, этапов, в общем, может быть, что-то начинает с простейших там поездок на дачу, там, может быть, на охоту, на рыбалку, или там соревнования какие-то любительского уровня, например, Уральский УХАП. Потом люди, участники потихоньку начинают понимать, надо ли им это, не надо. Кто-то решает для себя двигаться дальше и так вот вырастает до прототипов там и соревнуются уже по-взрослому на действительно там каких-то экстремальных местах.
Не, ну согласитесь, уважаемые радиослушатели, у нас просто уникальная страна. У нас поездка на дачу рано или поздно может вылиться в вид спорта.
В общем-то, да.
Понятно. Значит, вот сразу такой вопросик. А как с организацией? Были претензии у спортсменов?
Ну, организацию мы отметили на высоком уровне. И не только мы, то есть приезжали специально у нас наблюдатели из Москвы, из Российской Автомобильной Федерации, они также высоко оценили уровень подготовки соревнований и судейство, то есть все прошло без каких-либо накладок.
Огромное спасибо, Александр. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. В 13:20 в столице Пермского края мы продолжаем большую программу «Дальний свет». Напоминаем, что она подготовлена благодаря техцентру «Дракон Сервис». Разговариваем мы про телеком «Трофи», про огромные машины, которые называются внедорожниками, и, по-моему, про безумных людей, которые этими машинами управляют, вкладывают в них огромнейшие деньги для того, чтобы кататься там, где вообще-то, я не знаю, не ступала нога человека, если можно так сказать. Александр, значит, давайте подытожим вот то, о чем мы говорили во время выпуска новостей, когда вот нас радиослушатели не слышали. Значит, если, допустим, простой рядовой человек захочет принять участие в подобных соревнованиях или вообще в каких-либо стартах, проводимых вашим клубом, а я напоминаю, что Александр Постаноков у нас директор Пермского внедорожного клуба, то что ему потребуется, скажем так, из технических составляющих? При условии, что, допустим, подержанный УАЗик 1050 он уже купил.
Ну, самое первое, что еще можно приобрести, это спутниковый навигатор, то есть, ну, GPS-приемник. Он стоит не очень дорого, так скажем. То есть от 5000 самый простой вариант, ну и там более дорогие модели существуют. Ну и если еще найти старенькую лебедку и какую-то резину получше поставить, только поагрессивнее, вот и, в принципе, весь набор, который уже может, с которым уже можно, не боясь, выехать там в лес, так скажем, или на какие-то труднопроходимые участки.
То есть и доехать до конца?
Ну, в принципе, тихонько можно доехать до конца, да. То есть на победу рассчитывать, наверное, будет сложно, но добраться до финиша можно будет без проблем.
Соответственно, вот сразу такой вопрос появляется. Люди, которые к вам приходят, люди, которые побеждают, люди, которые у вас принимают участие постоянно, они вообще вот откуда узнают об этом? Вот как вот происходит процесс прихода во внедорожный спорт?
То есть тут, что,
ну, про дорогу на дачу мы уже поговорили, да.
Да, что вперед появилось. То есть внедорожный спорт там как бы оформился, наверное, не так давно, но люди давно с этим сталкиваются, да, вот та же дорога на дачу. То есть в Перми проводилась масса соревнований, там масса всяких мероприятий подобных, поэтому клуб наш появился гораздо позже. Вот, поэтому как бы о чем тут можно сказать. Ну, кто-то давно уже к этому пришел, кто-то посмотрел на других, пришел. Если говорить о людях, то у нас очень много участников, не только мужчин, но и женщины. Есть и женские экипажи, где сразу оба и пилоты, и штурман, там это женщины. То есть тут это такой вид спорта, такой как хобби там, или времяпрепровождение, которому, в принципе, которому уделяют время и мужчины, и женщины, там, и в разных возрастов, и разных профессий.
Сразу, раз уже заговорили про женские экипажи, про пилота, про штурмана, можно пару слов? Вот пилот, понятно, он управляет автомобилем. А чем занимается штурман?
А штурман, ну, показывает, куда ему ехать, налево или направо. Там, это, поскольку на тяжелом, так сказать, на бездорожье или там на каком-то на большой скорости, это не как на дороге там в городе. То есть водитель не может один справиться с ситуацией. То есть ему нужно смотреть, как проехать по конкретному месту, а куда ехать, у него уже не хватает возможности. То есть, и поэтому в этом ему помогает штурман. Ну, буквально вот прямо вот он говорит налево, направо там и так далее.
А вот если мы будем говорить именно о трофи-рейдах, именно о GPS-ориентировании, то штурман еще выполняет наверняка роль фотографа, да, получается, если вот вы говорите, что нужно обязательно зафиксировать прибытие на КП.
Ну, это, да, это такая сопутствующая роль, но еще на ориентировании штурман выполняет роль глаз, то есть он как раз и не просто буквально говорит, что налево и направо, а конкретно куда ехать, то есть ориентируется в пространстве уже именно штурман. То есть просто по-другому невозможно. Пилот, он, ну, если там, допустим, та же ночь, то не видит он ничего там, кроме, ну, того, что освещается фарами. А штурман видит гораздо дальше, там, с помощью специальной аппаратуры, с помощью спутниковых технологий. То есть зачастую все эти автомобили оборудованы и ноутбуками, и такими серьезными, достаточно навигационными системами, позволяющими определить местоположение автомобиля там, с точностью до нескольких метров.
Да, а сколько часов у вас продолжается соревнование среди профессионалов?
Ну, если говорить о чемпионатах России, то там до 3 суток могут быть соревнования, а так, в принципе, вот могут быть и не от 2-3 часов там. То есть совершенно разные варианты. Если говорить о триале, например, то там вообще заезд может продолжаться там 3 или 4 минуты.
Реально за время, которое отведено на преодоление дистанции, вот в тех же трофи-рейдах, например, преодолеть все КП?
Ну, существует масса дисциплин, вот ориентирование, это как бы только одна из них. Все зависит от того, как организаторы поставили трассу, как они расставили эти контрольные пункты. И, то есть можно сделать так, что это возможно, а можно сделать так, что это невозможно. Это зависит от организаторов. С конкретных каких-то фиксированных трасс, на которых постоянно проводят соревнования, не существует. Каждый раз приходится выбирать что-то новое. Там.
На Телеком Трофи, которая состоялась в минувшие выходные, были какие-то контрольные пункты, которые никак не поддавались спортсменам?
Ну, не было таких пунктов, все пункты были взяты абсолютно, и более того, две команды ухитрились за отведенное время вообще все пункты собрать, что было для организаторов, вот для нас очень как бы удивительно, поскольку для того, чтобы их установить, нам потребовалось там порядка 3 недель, а экипаж в лучшее время показал нам порядка 19 часов всего.
То есть победитель определялся уже по лучшему времени?
Да, лучшее время. То есть сначала учитываются те, кто взяли все контрольные пункты, потом плане спадающие, кто меньше количество взял и так далее.
Ну что же, давайте тогда сейчас перейдем, скажем так, к дальнейшим планам. Я знаю, что сейчас идет полным ходом в Пермском внедорожном клубе подготовка к грядущему уральскому ухабу. Где, как, какие новинки, что вообще нас ожидает?
Ну, действительно, подготовка идет полным ходом. Уже приведена у нас там определенная работа на местности, расширенные и укрепленные броды для того, чтобы сделать гонку более интересной и более длинной. Уже, то есть, проведена подсыпка, технические работы. Завтра у нас состоится оргкомитет, на котором будет утвержден регламент, утвержден план подготовки соревнований. И, то есть, подготовка идет полным ходом. Вообще, если говорить о мероприятиях, то достаточно их очень много. Существует у нас и календарь соревнований достаточно плотный, и различные поездки, походы, клубные различные мероприятия, собрания там участников. То есть людей очень много, и жизнь как бы недорожная такая в Прикамье, она бурлит и кипит. То есть буквально в следующие выходные у нас наши коллеги вот из, ну, уже второй год пытаются, и первый раз у них получилось, я думаю, что сейчас получится провести вот трофи-рейд «Соленые уши» и тоже сделать очень интересное приключение. Ну, уже висит информация в интернете, пожалуйста, можно ознакомиться желающим.
Понятно. Значит, давайте сразу тогда определимся. Значит, у нас проводятся какие-то, я так понял, отдельные рейды, да, отдельные соревнования, и есть какие-то соревнования, которые включены в общий российский цикл.
Да, есть соревнования, включенные в общероссийский календарь. Например, Телеком Трофи, он стоял в официальном календаре Российской автомобильной федерации в качестве одного из этапов сразу двух соревнований. Это чемпионат Уральского федерального округа и вот Кубок Урала и Сибири.
Ну и тогда сразу хочется спросить, а как вот на вот этих соревнованиях, которые идут в общероссийском календаре, в общероссийском цикле, а как вообще на них смотрятся пермики? Или мы принимаем участие только у себя дома?
Ну, мы ездим по и на выездах, то есть регулярно. Не менее 10 экипажей у нас в этом году не выезжало ни на одни соревнования. То есть всегда представительный состав, и всегда возвращались с медалями. У нас есть и золотые медали, и бронзовые, и серебряные. И в общем зачете, вот после, по итогам пятого этапа, у нас есть и победители, и призеры. Так же, как и в прошлом году.
Я напоминаю, Александр Пасаногов у нас был только что в прямом эфире Пермского эхо, директор Пермского внедорожного клуба. Мы говорили про Телеком Трофи, мы говорили про внедорожники, про внедорожные соревнования, про людей, которые принимают в них участие. Ну что ж, я думаю, что дорогу на дачу у нас знают как минимум 90% наших радиослушателей, представляют себе, с чего может начаться, собственно говоря, внедорожный спорт. Спасибо большое, Александр.
Спасибо.